Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. 6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы задержали корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. 8 июня ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а 9-го отправили под домашний арест. Иван Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские и связывают это с расследованием о похоронном бизнесе, которое журналист должен был опубликовать со дня на день. Одни из действующих лиц этого расследования – высокопоставленные сотрудники ФСБ. Общественная поддержка, которую получил журналист Иван Голунов, беспрецедентна. В отличие от историй, связанных с фальсификацией в России уголовных дел по наркостатьям, почти каждый четвертый российский заключенный сегодня сидит за наркотики. В 2018 году по наркостатьям осуждены 92 528 человек. По мнению правозащитников, многие из этих дел создавались искусственно и в первую очередь для отчетности, а существующее антинаркотическое законодательство и правоприменительная практика фактически разлагают правовую систему страны. Народная 228-я. Выпуск программы «Человек имеет право» с таким названием вышел в эфир в конце ноября 2018 года. Сегодня мы сочли нужным его повторить. Сегодня в выпуске.
Незаконное приобретение, хранение и распространение наркотических средств. Как 228-я статья стала народной?
Самые большие сроки у нас получают именно за наркотики. Таких сроков нет даже за убийство.
Провокация или преступление? Как в России возбуждают дела о наркотиках?
Кто-то из ваших знакомых, с которым вы, может быть, долгое время не общались, может позвонить, попросить помощи, скажет, я там себя плохо чувствую, привези мне, хоть хлеба привези. Вместе с хлебом могут абсолютно спокойно приписать, что вы привезли наркотики.
Сажать или лечить? Почему уголовные репрессии не решают проблему наркомании в России?
Абсолютно свободно ходят практически по всем зонам наркотики. И когда попадают действительно серьезно зависимые люди, они покупают этапы в какие-то определенные зоны, потому что знают, что там они спокойно будут потреблять.
Изучая приговоры, вынесенные по наркостатьям по всей России, юристы и правозащитники отмечают, в России под суд в основном идут те, кто употребляет и делит между собой малейшие граммы наркотиков. Часто масса вещества, за хранение и избыт которого судят наркоторговцев, исчисляется в тысячных граммах. То есть за решетку в основном попадают наркозависимые, а не крупные наркоторговцы и организаторы наркотрафика. Почему так происходит? Готовы ли судьи разбираться в подобных делах и как в России добиться оправдания по наркостатье? Спросим у Алексея Федярова и Арсения Левинсона.
Алексей Федяров, руководитель юридического департамента благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая», управляющий партнер консалтингового агентства «Статус». 11 лет работал в прокуратуре. Сначала следователем, затем начальником отдела по надзору за следствием прокуратуры Чувашии. В 2007 году ушел в бизнес. Арсений Левинсон, юрист программы «Новая наркополитика» Института прав человека, консультант сайта handhelp.ru, специалист в области антинаркотического законодательства и практики его применения, лауреат премии Московской хельсинской группы за отстаивание прав человека в суде.
Как вышло, что 228-я статья Уголовного кодекса России стала народной? Неужели так много наркоманов?
Я думаю, это связано именно с такой постепенно нарастающей репрессивной политикой в отношении наркотиков, именно уголовной политикой. То есть у нас беспрерывно происходит ужесточение законодательства, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Вот с 2006 года постоянно, поскольку это популистская тема, политики для популярности собственной, для того, чтобы делать вид, что как-то противодействуют вот этой угрозе наркомании, ужесточают законодательство уголовное, связанное с незаконным оборотом. Это дошло до того, что у нас сейчас введено пожизненное лишение свободы за наркотики. Самые большие сроки у нас получают именно за наркотики. Таких сроков нет даже за убийство или за другие преступления никаких. Когда санкция за преступление составляет там, от 10 до 20 лет лишения свободы или от 15 до 20. То есть меньше 15 лет лишения свободы законодатель не позволяет по некоторой категории дел судьям назначать наказание. И это нарастает и приводит к тому, что вот мы видим самые многочисленные категории осужденных, это осужденные за наркотики.
Да, но это говорит о том, что действительно было, значит, много наркоторговцев каких-то, людей, которые участвуют в этом незаконном обороте, а правоохранительные органы так хорошо работают, вот всех переловили, и скоро их почти не останется.
У нас ситуация парадоксальная. Параллельно идут два процесса. Первый процесс – это систематическая, такая популистическая стигматизация этих статей и ужесточение наказания. И параллельно практически брошена абсолютно работа по пересечению крупного трафика. Крупный трафик в страну поступает практически свободно. Наркотики в практически свободном доступе. И это автоматически влечет за собой увеличение количества потребителей. Их становится все больше и больше. Это то, что принято в определенных субкультурах и считается нормальным. Люди просто не знают, что потом будет. Классическая ситуация, когда приходит человек на прием, какой-нибудь юноша, там, 20 лет, и с абсолютно светлыми глазами говорит, вот я сейчас на подписке, я думаю, что вот внутри 4 года мне условно дадут, я спрашиваю, что у тебя? Он говорит, ну вот у меня 1/4 грамма амфетамина, который я отдал своему другу. Я говорю, что тебе вменили? Он говорит, часть 3, 228 прим, Б пункт, значительный размер. Я говорю, ты понимаешь, что у тебя срок будет от 8 до 15? Он говорит, как? Но тебе адвокат это разъяснил? Нет, адвокат был по назначению. Он ничего не разъяснил, сказал, что признаемся и уйдешь на условный. Я говорю, ты не уйдешь на условный, у тебя от 8 до 15. Он смотрит меня, не понимает. Я ему говорю, ты понимаешь, что если бы ты взял нож, например, и убил бы в пьяной драке своего друга, у тебя была бы вилка от 6 до 15. Либо ты с обрезом пришел бы к бабушке-пенсионерке, отнял бы у нее пенсию дома, у тебя было бы от 7 до 12. То есть ниже, чем вот за вот это вот, то, что ты сделал. Ты мог бы своровать у милиционера автомат, а потом подойти к другому полицейскому, взять автомат этот за ствол и дать ему там, грубо говоря, по ягодицам, чтобы не сильно повредить. У тебя было бы до 10 лет лишения свободы. Он смотрит и не понимает, куда он, собственно, вляпался. То есть вот эти вот два параллельно идущих процесса, ужесточение наказания и отсутствие работы по крупному трафику, приводит к тому, что зависимых и потребляющих становится все больше, наркотиков в страну, соответственно, поступает все больше, и работа вся становится абсолютно формальной, статистической правоохранительных органов.
Часто поводом для возбуждения уголовного дела по наркостатье становится провокация, а дела пестрят определениями «неустановленное лицо», «неустановленное место», «неустановленное время».
В такую ситуацию может попасть любой и каждый. Кто-то из ваших знакомых, с которым вы, может быть, долгое время не общались, может позвонить, попросить помощи, скажет, я там себя плохо чувствую, привези мне, хоть хлеба привези. И вместе с хлебом могут абсолютно спокойно приписать, что вы привезли наркотики.
Преступление нарисовали оперативные сотрудники. Его по факту не было вообще.
Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств. 228-я статья Уголовного кодекса России. За 2017 год по этой статье было осуждено более 100 тысяч человек. В их числе дочери Марины Антоновой и Светланы Шестаевой, Карина и Евгения. В феврале 2014 года Карине позвонила ее старая знакомая. Умоляла помочь достать ей дозу.
Кариш, плиз, выручай. Я ведь тебе тоже сделала красивый вариант. Она ей пишет, Анют, я все понимаю. Просто есть время и расстояние. Не в деньгах дело. То есть, понимаете, у сбытчика у него есть заинтересованность. Он хочет извлечь выгоду. Здесь никакой выгоды. Она говорит, не в деньгах дело. Она ей тогда ее еще провоцирует сильнее. Я там бухла куплю, на такси уедешь.
Карина действительно купила дозу своей знакомой Анне. Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции за сбыт метадона. Сама Карина, по словам ее мамы, наркотиков никогда не употребляла.
Это и есть подстрекательство, склонение и провокация через заинтересованное лицо сотрудники полиции, то есть задерживают других людей. Не признала вину, все, идешь по полной, идешь по третьей части.
Карину судили именно по третьей части 228 статьи «Сбыт в значительном размере». Антонова уверена, ее дочь стала жертвой провокации сотрудников полиции. В деле Поздняковой мать нашла массу нарушений со стороны следствия.
По правилам, если человека задерживают, и изъятие вещества происходит прямо на месте, происходит опечатка, составляется протокол места происшествия. В наших делах нету ничего.
Проверка, которую возбудили по факту выявленных нарушений, ни к чему не привела.
Эта проверка проходила 2,5 года. Отменялась она 14 раз. Почему? Потому что так устроена эта система, эта карусель, что наши жалобы все отправляют тем, на кого мы жалуемся.
Меня обвиняют в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. И предварительное следствие до сих пор не может объяснить факт моего задержания. Я якобы была задержана по статье либо 91-92 УПК РФ, либо я была задержана с поличным, либо все-таки же меня задержали по факту административного правонарушения.
Евгению Шестаеву задержали в июле 2015 года на станции метро «Отрадная» в Москве, когда она встречалась с разработчиком сайта для ее магазина. В ходе обыска у девушки якобы обнаружили наркотики. Это подтверждают понятые.
В принципе, у них это от зубов отскакивает, что моя дочь говорила, что ее просила передать какая-то знакомая. Это является существенным моментом, на который ссылается суд. И моя дочь задает вопрос при допросе этого дополнительного свидетеля Данилина. А вы уверены, что эта фраза звучала из моих уст? И вот Данилин нам подтвердил, что это не она говорила, что это говорил оперативник.
В апреле 2016-го суд вынес Шестаевой приговор 13 лет лишения свободы за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств. Но кроме 228 статьи в приговоре появилась еще одна – покушение на убийство трех лиц.
Суд первой инстанции признал факт, что это был технический сбой, то есть это был абзац, который выпрыгнул из компьютера в момент введения печати, значит, с компьютера на принтер.
Дело отправили на новое рассмотрение, но суд вновь не видит многочисленных нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов и фактов фальсификации дела.
Почему в большинстве уголовных дел, связанных с наркотиками, в приговорах можно увидеть в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленные лица, еще сделали что-то неустановленное, и на основании этого суд именем Российской Федерации, когда вообще ничего не установлено, кроме какого-то имени обвиняемого, по большому счету, выносит приговор. Как это вообще возможно?
Ну, нету стимула устанавливать. Правоохранительная деятельность сводится к очковтирательству, да, к изображению каких-то усердных действий.
Да, но закон разве позволяет вот так вот судить людей за неустановленное время в неустановленном месте?
Они же как? Они иногда даже выделяют эти дела в отдельное производство, и оно там умирает где-то. А для привлечения конкретного лица к ответственности это не является препятствием.
Я вам приведу пример реальный из уголовного дела, которое было у меня в производстве. Дело в отношении сотрудников наркоконтроля. Такие тоже к нам приходят. Отдельно взятый небольшой околоток, отдел наркоконтроля в области. 3 человека и начальник. Ну, 3 осудили, начальник там краем-краем прошел как свидетель. Надо давать показатели. Район, ну, такой, сельский. Ну, нет там практически героина, деревни вымирающие, поселки вымирающие. Что делают ребята? Научились выращивать марихуану, мак, делают соломку, делают гашиш сами.
Наркоконтроль.
Сами, да, опера сами наркоконтроль. В гараже специально все оборудовали, делают. И вот просто, ну, сегодня кому-то не повезло. Сегодня кто-то пошел за хранение.
Все и этих людей осудили?
Конечно.
А потом... сколько им дали?
Осудили и за сбыт, и за превышение, и за фальсификацию доказательств. 6 лет, 6 месяцев. Потом снизили до 5,5.
А почему человека привлекают к уголовной ответственности, собираются судить вот за эти сколько-то там... сотых граммов амфетамина, если, насколько я понимаю, российское законодательство не преследует тех людей, которые употребляют наркотики, то есть у нас нет наказания за употребление.
Не совсем так.
Я хочу, чтобы вы просто это разъяснили. А потом, я так понимаю, что если ты там передаешь что-то другу, передаешь, ты же это не продаешь. ты не извлекаешь из этого выгоду никакую. То есть тоже вроде как бы и не за что судить.
Вот это очень опасное заблуждение, и это очень важно разъяснять, что любая форма передачи является сбытом наркотиков. Неважно, получает человек за это деньги, на каких условиях, из-за чего он передает наркотики, но передача наркотиков – это всегда сбыт. Неважно, даже иногда были мечены деньги, были ли оперативно-розыскные мероприятия, ловят двух потребителей наркотиков, одного заставляют сказать, что он дал другому наркотик, а второго говорят, что ты вот тебе передал он. Они дают такие показания и получают один 10 лет лишения свободы, а другой там условное наказание. Вот и так. Вот так и фабрикуются, собственно, дела, то есть искусственно создаются дела для отчетности за раскрытие преступления. Вот то, о чем говорил Алексей, не пресекается реальный какой-то наркотрафик, не борется с распространением наркотиков. Приобретение наркотиков стало совершенно там обыденным и простым делом для любого потребителя.
То есть сначала людей в эту ловушку как бы загоняют, а потом на них делают статистику, так что?
Да, и деньги, и статистику, потому что большинство, вот это тоже очень важно отметить, большинство осужденных осуждается даже не за распространение, потому что все-таки искусственно создавать эти дела, это надо что-то делать. А большинство судят именно за хранение и приобретение этих наркотиков. То есть сначала их сбывают через закладки, через интернет, а потом на этих закладках людей ловят и вменяют им тоже тяжкое преступление, приобретение в крупном размере. Вот, а крупным размером, и это у нас одна из там, самых важных проблем наркополитики, крупным размером признаются очень часто совершенно неадекватные размеры. Свыше 1 грамма – это крупный размер.
0,2 – значительный. Да. А значительный – это от 8 до 15 лет.
Поясните мне, пожалуйста, что с употреблением? В статье же нет специальной, что...
Для того, чтобы употребить, нужно взять в руки. Взял в руки – это хранение. Приобретение и хранение. Вот ты взял, ты приобрел и хранишь.
Но, тем не менее, есть административная ответственность. И вот, например, для марихуаны, для которой установлены более адекватные размеры наркотических средств, то есть значительным размером, с которого наступает уголовная ответственность, является 6 грамм. И вот хранение до 6 грамм марихуаны и, собственно, употребление влечет только административную ответственность до 15 суток. То есть это тоже лишение свободы, тоже там штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Это еще обязание очень часто пройти лечение и реабилитацию. Но это не подпадает под уголовную ответственность.
Классическая история про эти 6 грамм. Посмотрите, если приговоры показательно, и вы увидите, что везде 6,6, 6,5, 7, 6,8 грамм. Чтобы чуть-чуть побольше 6. Это классическая история оперская, когда с людьми отрабатывают вот именно вот так вот. Плюс ведь еще огромнейшая проблема в том, что эксперты сами ведомственные, они либо были в наркоконтроле, либо в МВД, но сейчас все в МВД. То есть вы представляете себе ситуацию, когда они подчиняются одному руководителю, одному начальнику. Вот опер, вот следователь и вот эксперт. Это абсолютная связка, они вместе выезжают на праздники, они часто дружат. Я сам родом из этой системы, много лет проработал в следственных органах. Я знаю, как эти экспертизы делаются, но следователь всегда на связи с экспертом. И если вы представляете, возбуждено дело, эксперт говорит: ребята, а у нас тут получается 5,5 грамм. И он говорит: ты что? Какие 5,5?
Ищи, где хочешь.
У тебя что, там чая нет? Или там табака из сигареты? И вот она, пожалуйста, смесь, у тебя получилось 7 или 8 или 9 грамм.
Вот вы сказали, кстати, чай или табак. А разве не важно, сколько именно конкретного вещества содержится, за которое будут судить человека?
Я недавно встретил одного своего приятеля, которого не видел, наверное, лет 10. Он был экспертом, химиком в экспертно-аналитическом центре МВД в одном из субъектов. Давно на пенсии, зашли чаю попить. Я спрашиваю: ну, как вот ты относишься к современным экспертам? Слушай, говорит, как, говорит, я им завидую. Я говорю: почему завидуешь? Мы, говорит, сидели эту марихуану, говорит, зубочисточкой очищали от остальных примесей, чтобы взвесить. А сейчас, говорит, то, что тебе принесли, ты взвесил, можешь даже не высушивать. И дал вес. И суды все проглатывают. Ну, это, конечно, с определенной долей сарказма было сказано, ирония, но тем не менее.
Слушайте, для того, чтобы получить, например, 100 грамм героина, достаточно смешать 1 грамм героина со 100 граммом, там, я не знаю, любых...
Аспирина,
там, анальгина, неважно, димедрола. Вот, и будет 100 грамм героина. И именно вот низкие требования судов к доказыванию обвинений, низкие требования судов к экспертизам порождают то, что, и это, к сожалению, идет тоже сверху, от Верховного суда, где прямо говорится, что размер определяется по весу по общему весу смеси. И этого, конечно, это несправедливо, этого не должно быть. Это влечет, что люди, которые причастны к реальному наркотрафику, где поступает там контрабандой и сбытом чистый героин, несут, получается, меньшую ответственность, чем те, кто потом этот героин там смешивают, и как, где содержатся там какие-то десятые доли уже граммов героина в одном грамме.
Слушайте, ну а может быть это вот и правильно, вот так вот сразу всех наказывать, чтобы другим было неповадно, и тогда не то, что там какие-то 0,2 грамма амфетамина не будут в руки брать, а вообще к наркотикам никто не притронется. Ну, а вот те, кто уже притронулся, их всех пересажаем, пусть они там сгниют.
Это наоборот делает доступным для сотрудников полиции не заниматься пресечением сбыта наркотиков, а делать статистику, делать отчетность на вот таких потребителях наркотиков.
И к чему приведет эта волна? Ведь кого закрывают? Студентов в основном. Те, кого посадили в 18 лет, они выйдут к 30 годам. Ни образования, ни денег, ни связей. Абсолютно маргинализированный, принудительно маргинализированный. То есть человек был студентом, учился на 4-м курсе, употребил амфетамин. Да, плохо, но накажите вы его так, ну, чтобы он не делал этого
чтобы
никогда.
Чтобы испугался, но и больше не
зачем
делал.
Зачем его сажать на 10 лет? Он остался без профессии, без друзей, без девушки. Дай бог, если родители остались. И выходит к 30 годам. После зоны. А обычно зоны строгого режима. И что, от этого общество станет легче? Самое главное, что люди перестают верить вообще кому-либо. Государству оно не точно верить не будет никогда. Вот просто никогда.
Это программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Есть ли какая-то рекомендация, что нужно делать для того, чтобы тебя никогда ни за что, ни при каких обстоятельствах за наркотики не схватили?
Вот это, да, вот это как бы очень важный вопрос. Антинаркотическое законодательство и правоприменительная практика, они фактически разлагают правовую систему в России. Они устанавливают такие низкие требования к доказыванию преступления, такие широкие полномочия для сотрудников полиции, что незащищенными оказываются все. Если можно преследовать без доказательств наркомана, то дальше это можно будет делать в отношении любого. Царица доказательств по-прежнему это признание вины, досудебное соглашение, все вот это. И фактически люди не защищают себя.
А почему? Их запугивают или
знают,
что?
Нет, потому что они знают, что наша правовая система не способна обеспечить им эффективную правовую защиту. Потому что у нас десятая доля оправдательных приговоров. И люди понимают, что лучше признать тебе, может быть, пойдут на встречу и дадут чуть меньше, хотя не дадут на самом деле, вот, чем сопротивляться.
В первые дни хотя бы упереться, ничего не говорить, этого практически не встречаем. Но, не знаю, там 1 на 30, наверное, человек, который соглашается на защиту. Остальные все подписывают на судебное соглашение о сотрудничестве. И именно наркодела привели к тому, что сам по себе институт судебного соглашения о сотрудничестве, он потерпел просто изумительный по глубине крах. Примеры есть, например, по Новосибирску тому же, где человек идет на соглашение о сотрудничестве, раскрывает небольшой, но синдикат, дает показания, участвует в оперативно-розыскных мероприятиях, и еще 2 человек, организаторов этого небольшого, но очень организованного треста, удается задержать по личным. В итоге в отношении него дело выделяют, естественно, направляют в суд. И он получает за судебным соглашением сотрудничества 12,6. Угу. А эти 2, которые не признают вину и борются до конца, получают по 11.
Понятно. Заплатили, наверное. Коррумпированность этой системы тоже совершенно поразительна. Люди переписывают машины, дома, продают квартиры для того, чтобы откупиться вот от этих оборотней в погонах. То, что доходит до судов, это 1/10 того, что оперативники так, например, раскрывают, да, кого они ловят и кому, с кого они собирают дань, оброк.
А вообще есть решение проблемы? Вы видите эффективное решение вот этой проблемы, связанной с невероятным количеством уголовных дел?
Вы не поверите, насколько это при наличии политической воли несложно. Да, да, а без нее никуда. Нужно просто перестроить саму систему, убрать эту палочную систему и сказать, ребят, чем больше у вас наркотиков в районе, тем хуже. И поставить задачу о пресечении крупного трафика.
Вы все упираетесь не только как бы в палочную систему, что, конечно, тоже, но и в судебную систему. Обеспечение некой независимости судей, действительно, отделение судебной власти.
Вы предлагаете революцию.
Не революцию. Ну, судебная реформа, это без нее, к сожалению, даже уголовный кодекс не приведут ко многому.
Абсолютно верно. Если судьи перестанут зависеть от исполнительной власти, а именно от ФСБ, и станут судьями, ситуация резко изменится. По крайней мере, вот эти вот подделки, они перестанут так легко проходить в судах. Вот представьте себе душевую кабину. Сверху с потолка хлещет душ. Летают эти капли. Берет человек, который ответственен за то, чтобы пол был сухим, и нанимает там 10 человек и говорит: ребята, вам задача, пол должен быть сухим. Что для этого сделать? Вот вам пробирки. И они бегают с пробирками, ловят капли, придумывают, как поменяться, менять смены, нанимают еще 50 человек, и там постоянно кто-то по очереди. Ну, выключит экран. Не будут выключать они этот кран.
Неинтересно, конечно.
Это невозможно, на самом деле.
Это невозможно,
к сожалению.
И когда вы в последний раз слышали о крупной партии наркотиков, поступившей, например, из Средней Азии и перехваченной в Москве?
Уже очень давно.
Скажем, полтонны героина, например.
Вы что, такого не бывает?
Вот. Все дела по сбытам, мелким вот этим сбытам, где там 5-10 грамм, ну ладно, там добрали до 20 грамм героина, там 30-40 там этих закладок. Все, это крупное считается дело сейчас. Заканчивается выделением дела в отношении неких неустановленных сбытчиков. И всегда у меня возникает вопрос: ребята, вот вы смотрите, вот у вас человек, который, по-вашему, занимается сбытом, закладками, да? Вы его ставите на контроль объективно, и вы его месяц-два пасете. Вы все его связи контролируете, но почему-то вы контролируете только связи вниз. То есть как он раскладывает, как он нанимает низовых раскладчиков. А почему вы не смотрите связи вверх? Их никогда не смотрит. И у кого он берет, это всегда в 100% случаев остается неустановлено. Хотя, казалось бы, что проще? Иди дальше, отрабатывай. Отрабатывай дальше. Иди,
работать
иди к этому крану. Но этот кран как минимум приведет к другому региону, а как максимум за границу.
Получается, что есть заинтересованность где-то на достаточно высоких уровнях государственной власти в том, чтобы это продолжалось.
Я думаю, что как раз-таки нет заинтересованности в том, чтобы не продолжалось. Ну зачем возиться, организовывать эти оперативно-розыскные мероприятия, когда что тебе нужно для того, чтобы показать необходимость собственного существования как органа? Статистика. Ты же делаешь статистику. Ну и что тебе мучиться? И перекрывать крупный канал, и показать одно дело по 2281, ну там еще 210-ю сообщество, когда ты можешь сделать, зная эти точки, ну спокойно, ну надо тебе 100, ты 100 сделал. 10. Ну перекроешь ты 2, и у тебя на следующий год будут проблемы со статистикой.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.